Здравствуйте, друзья. В Москве 19.05. Это канал «Живой гвоздь». Меня зовут Евгения Родионова. За режиссерским пультом Андрей Меликов. Помогает нам сопровождать трансляцию. И с особым мнением сегодня выступит политический теоретик и приглашенный исследователь университета Беркли Илья Будрайскис. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, друзья, пока вы собираетесь в чате трансляции, задавайте также вопросы Илье. Я хотела напомнить, что у нас 19 числа в эту субботу будет большой стрим в поддержку «Живого гвоздя», поэтому приходите, пожалуйста. Продюсеры подготовили очень интересных гостей специально для вас. Эфир будет в течение всего дня. Будем очень вас ждать, вы нас таким образом, правда, поддержите. И переходя к темам, хотела начать с последних новостей. Сегодня приговор вынесли журналистам, четырем журналистам, которых обвиняют в участии в экстремистской деятельности, то бишь ФБК, к срокам в 5 лет и 6 месяцев тюрьмы. Я Андрея попрошу показать фотографии. Это Артем Кригер, Антонина Фаворская, Константин Габов и Сергей Карелин. Они свою вину не признали. Вот сегодня там на суде была медиазона и суд и Вижн. Вот ребят, коллег приговорили к таким огромным срокам. Фактически за их профессиональную деятельность, и вот, ну, известно, что они работали в Сотвижн, но тем не менее, да, прокуратура, суд, они посчитали, что они имеют отношение к фонду борьбы с коррупцией. Илья, как можно прокомментировать такие сроки огромные?
Ну, это, конечно, дикие сроки, и они вполне укладываются в линию борьбы с любыми формами инакомыслия и с любыми каналами распространения информации, которую государство считает там вредной, нежелательной. В принципе, вот эта повестка, которую мы сейчас с вами там будем обсуждать, да, о том, что в Госдуме сделали какие-то новые безумные заявления, что-то запретили женщинам. В принципе, вот эта повестка, она стремится стать единственным типом новостей, которые идут из страны. То есть вот новости – это то, что предложила депутат Останина, и ей возразил там депутат Логовой, предложив там еще увеличить сроки за то, что женщины отказываются там рожать детей в 16 лет. Вот это тип информации, который должен обсуждаться. Информация, которая находится где-то за пределами вот этого официального потока, который идет от независимых журналистов, она является абсолютно неприемлемой, несанкционированной. И вот эти дикие сроки людям, которые просто делали свою журналистскую работу, это совершенно ясное доказательство вот этой стратегии сегодняшнего российского государства.
Да, но не только у нас журналистов притесняют и судят. Не первый раз, действительно. И вот с Артемом Кригером мы неоднократно встречались на освещении всевозможных митингов, на суды он часто ездил. Такой прекрасный корреспондент. Но и атака идет на книжные издательства. Вот мы буквально с Ильей в прошлом эфире обсуждали, значит, приход прокурорских в магазин «Фаланстер» и изъятие некоторых книг. И вот сегодня стало известно, тоже «Медиазона» написала, что на книжный магазин «Фаланстер» и его соучредителя Борис Куприянова составили протоколы об участии в деятельности нежелательной организации. То есть им уже составили протоколы и Фаланстеру, и Куприянову. Тут почему-то не указано, к какой нежелательной организации относится Фаланстер и Куприянов, но тем не менее судебное заседание уже назначено на 26 мая. До этого вот на неделе буквально тоже из магазина «Подписные издания» в Петербурге уже изъяли 48 книг, в том числе там 6 книг о феминизме, опять же Фуко попал под раздачу, и Сорокин, Пархоменко даже есть, Дарья Серенко. Как можно объяснить внимание такое к литературе? И вот к этим, ну, независимым книжным магазинам, а Фаланстер уже, ну, фактически им административный протокол составили. И это как бы все по нарастающей идет.
Ну, да, действительно, мы с вами буквально месяц назад обсуждали вот этот донос на магазин «Фаланстер», и сегодня мы уже видим вот это дело о нежелательной организации против его основателя Бориса Куприянова. На самом деле это очень такой тревожный знак, потому что мы знаем, что вот эти дела о нежелательных организациях, они из административных достаточно быстро могут превратиться в уголовное, да, если в течение года два подобных протокола вынесено, то, в общем, возникает как бы прямой риск уголовного преследования. И я думаю, что здесь мы имеем уже целенаправленную борьбу против независимых книжных магазинов. Конечно, Борис Куприянов и московский фаланстер являются таким как бы символом, ну, вот этого явления в России независимых книжных магазинов. И, видимо, сегодня власти действительно решили заняться этим всерьез. Да, до этого объектом давления были какие-то другие области культуры, да, там прицельно занимались популярной музыкой, там, кино. Вот сейчас речь как бы очередь дошла до книжных магазинов, и, в общем, мне кажется, что это начало такой систематической кампании, целью которой является, если не полное закрытие этих книжных магазинов, то попытка радикально изменить их концепцию. Потому что идея Фаланстера с самого начала была в том, что это не подцензурный книжный магазин, да, что в этом книжном магазине, вообще в независимом книжном магазине в мире литературы, книг, знания не должно быть запретных тем, не должно быть цензуры, не должно быть никаких рамок, в которые загоняется дискуссия. И, в общем, любой тип знания должен быть доступен, должен служить предметом размышления, спора. Все это лежало в основе и магазина «Фаланстер», и тех независимых книжных магазинов, которые затем появлялись и развивались в других городах страны. И вот эта концепция книжного магазина как независимого, непонцензурного пространства, она явно является неприемлемой для сегодняшнего российского государства.
Ну а как вообще это происходит? Вот, допустим, пришли силовики, изъяли определенные книги, вот посчитали их нежелательными, там какие-то патриотические организации. Вот не хотим, чтобы здесь книги про феминизм были, там, не знаю, Фуко, Беньямин и так далее. Они все, книги изъяли, книги отдали, никакого сопротивления не оказывали. Все, ну, казалось бы, отстаньте, пожалуйста. То есть, или как этот процесс можно остановить? Они должны, там, не знаю, пойти на сотрудничество с прокуратурой, там, с администрацией президента, или что здесь делать?
Я думаю, что сделать здесь что-то сложно, потому что изначально люди, которые стояли у истоков независимых книжных магазинов, они воспринимаются как неуправляемые, как недоговороспособные. Вот, и, честно говоря, я не знаю, какая альтернатива в этих условиях им предлагается. Я думаю, что на самом деле такая же примерно, как и всем другим нежелательным людям из культурного или академического пространства, да, свернуть как бы свою деятельность, полностью цензурировать свои высказывания, а желательно просто покинуть страну. Да, и вот эти риски прямого уголовного преследования, которые сегодня нависают над, например, Борисом Куприяновым, они явно являются такого рода сигналом. Вот, поэтому я думаю, что здесь не предлагается какая-то модель сотрудничества, а предлагается как бы полная просто ликвидация вот этого явления. Вот, к сожалению.
Да. Друзья, мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, а потом продолжим с политическим теоретиком Ильей Будрайскисом. Никуда не уходите.
Есть книги дорогие, а есть книги уважаемые. Вот я вам хочу представить и дорогие книги, и необычайно уважаемые. Потому что, смотрите, Есть Павел I, великий магистр Мальтийского ордена и российского трона, как здесь написано. Посмотрите, какие иллюстрации. Посмотрите, как она сделана, эта книжка. Она, конечно, дорогая по своей цене, но дилетант-шоп вам их предлагает в единственном экземпляре. Чудесные, посмотрите, и гравюры, и все что угодно. А текст как набран? Как набран текст, это удобно читать, несмотря на то, что они увесистые. Увесистые, но при этом легкие книжки. Людендорф знаменитый, не все его заговоры мы будем здесь. А что такое тотальная война? Тотальная война, Людендорф это все описывает очень подробно. Ну, если Павел I у нас был, то тогда Наполеон Бонапарт, сделавшийся его почти что приятелем, противникам и приятелям тоже. Посмотрите, дивные, дивные иллюстрации. Но еще я бы хотел сказать, что Ганнибал, Ганнибал у ворот, Ганнибал Барка, это древняя и прекрасная тоже военная история. Вот я все подобрал почти военные, а из общего у нас только история государства российского в одном томе Карамзина. Представляете, что такое, когда вышел Карамзин первым изданием? Что это было за открытие для всех читателей российских? И тоже с прекрасными, великолепно сделанными иллюстрациями. Я бы сейчас все бросил, начал бы читать эти книжки подряд, чего и вам желаю. Каждый из них в одном экземпляре. «Дилетант Шоп».
Друзья, мы продолжаем программу «Особое мнение» с политическим теоретиком и приглашенным исследователем Университета Беркли Ильей Будрайцкисом. И хотелось бы перенестись на какое-то время в Соединенные Штаты, потом обязательно вернемся в Россию. Дональд Трамп накануне заявил, что миллионы погибших из-за трех человек. Значит, это, скажем, Путин номер один, Байден, вообще не понимавший, какого черта он делает, номер два, и Зеленский номер три. Ну и подверг критику Зеленского за то, что он, дескать, начал войну, не понимая того, что противник его там сильнее в 20 раз и теперь просит оружие, непонятно по какой причине. В целом мы следим за этими переговорами, за разными переговорными треками, которые идут на фоне участившихся обстрелов со стороны России. Это и Кривой Рог, и Сумы недавно. Сегодня Украина ответила по Курской области. Что вообще происходит? Вот в какой точке сегодня переговорного процесса мы находимся, если она вообще есть?
Но я думаю, что это скорее не точка, а первые признаки такого очевидного тупика вот этого переговорного процесса. И когда вы перечислили, значит, вот этот вот порядок, да, что, во-первых, виноват Путин, а во-вторых, Байден, а в-третьих, Зеленский, я думаю, что для Трампа порядок немного другой. Да, во-первых, виноват Байден, во-вторых, Зеленский, вот, а в-третьих, Путин. И, в общем, это не первый раз, когда Трамп объясняет вообще всю эту войну политикой как бы своего предшественника. И видно, что вся история с переговорами со стороны Трампа, она во многом была адресована, ну, как бы внутриамериканской аудитории. Да? Во многом он представляет себе вот этот конфликт и свою роль как бы в нем, как часть такой вот внутрипартийной борьбы в Америке против либералов, против демократов, которые являются как бы главным врагом, и, соответственно, Зеленский воспринимается просто их как бы клиентом, да, просто таким членом демократической партии США, по отношению к которому Трамп испытывает такую же враждебность, да, как и к остальным демократам. Вот, поэтому, соответственно, в такой как бы парадигме важно как бы показывать, что другая страна, да, вот страна России, страна Путина, она имеет какое-то свое объяснение, свою правду, что она не несет полную ответственность за это вторжение. Вообще все это была гораздо более сложная история, которая была неправильно презентована американской аудитории вот этими ангажированными либеральными демократическими медиа. На самом деле у России были свои резоны для того, чтобы вот эту войну как бы начать Хотя это, конечно, тоже было не совсем правильно. Вот. И, в общем, вот эта линия Трампа, она действительно очень хорошо соответствует как бы кремлевской позиции. Кремлевская позиция, которая, в общем, состояла и состоит в том, что есть некая российская версия, и Россия при любых обстоятельствах будет настаивать на этой версии. Да, эта версия, она многократно как бы выражалась там Путиным, Лавровым, всеми российскими чиновниками. В этой версии Россия, конечно, как бы не несет никакой ответственности за эту войну. Она вынуждена была реагировать, вынуждена была действовать перед лицом какого-то вызова, который опять-таки создал Байден. И, в общем, сегодня как бы Путин видит, что вот эта версия, она неизбежно принимается Трампом просто в силу логики вот этой внутрипартийной борьбы в США. Да? И когда говорят, что вот, так сказать, Трамп поймет, что эти переговоры заходят в тупик, он поймет, что сейчас, как бы главным препятствием является именно российская позиция, поэтому он усилит давление на Путина. Но внутри как бы Америки из перспективы этой внутрипартийной борьбы очень сложно себе представить, чтобы Трамп сказал: «Хорошо, я был неправ, действительно Байден в чем-то как бы верно обвинял Путина, в чем-то верно как бы полагал, что именно Россия как бы начала эту войну, поэтому сейчас я усилю давление на Россию». Это будет выглядеть как сдача собственных позиций. Вот, поэтому Трамп во многом оказался заложником своей собственной риторики, которую, я думаю, он и дальше будет повторять. Да, он и дальше будет говорить примерно то же самое, да, о том, что вот там Байден во всем этом виноват, вне зависимости от реальных успехов вот этого переговорного процесса, которую, я думаю, не будет примерно никаких.
Но, тем не менее, Трамп, он и сам говорил о том, что дает России психологический дедлайн, повторил недавно, что дедлайн дает, в общем, необходимо уже определиться, люди гибнут, Владимир Путин, ну, очевидно, что затягивает переговоры, правда, он, вроде бы он как обещал, что до конца апреля он ждет, а потом введет какие-то суперсанкции против России, но пока выжидает. И Wall Street Journal пишет, что в Белом доме сейчас идут интенсивные дебаты о том, следует ли ужесточить санкции против России, чтобы заставить Путина по-настоящему сесть за стол переговоров. Дескать, Трамп, он не знает, стоит ли надавить на Кремль, не стоит. И советники Трампа раскололись по этому поводу, ну, как пишет издание. Дескать, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Кит Келлог призывают США занять более позицию жесткую, ну, в частности, Дональда Трампа. А Стив Уитков, который недавно встречался с Путиным и с Дмитриевым тоже, да, в Санкт-Петербурге, он говорит, дескать, ну, встреча прошла продуктивно, Владимир Путин, он, в общем, есть прогресс в его позиции, вот он чувствует, что все, в общем, идет на лад. Вот, Андрей, попрошу показать тебе еще раз фотографии, значит, встречи Уиткова и Владимира Путина, как это проходило. Нет, это Дональд Трамп. То есть сейчас есть ли такие дебаты действительно, и есть ли какие-то рычаги и у Рубио, и у Кита Келлога как-то действительно надавить на Дональда Трампа, который вот все-таки сейчас к Уиткову больше прислушивается. А он ездит и туда, и в Иран ездил там по поводу ядерной сделки разговаривать.
Рычагов, конечно, никаких давления на Трампа нет. Но, как бы, тем не менее, сам Трамп уже тоже неоднократно говорил, что он может как бы склониться в сторону каких-то более жестких мер против России, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров. Но, в общем, мы видим, что Россия никогда риторически ни от каких переговоров не отказывалась, и сейчас тоже идут переговоры. И эти переговоры, они могут в себя включать гораздо более широкий фронт нормализации отношений, чем просто прекращение войны в Украине, которая является просто такой вот частной историей, да, частным случаем, как бы более как бы масштабного вопроса об отношениях как бы России и Америки. Вот, поэтому Понятно, что вот эта позиция Трампа, позиция, ну, фактически полного согласия с аргументами России, она экстравагантно звучит для американского правящего класса, в том числе для политиков Республиканской партии, для которых, в общем, как путинская Россия всегда считалась таким вот стратегическим противником. Поэтому, в принципе, возможно, что как бы расклад сил внутри Америки, внутри республиканской партии сложится таким образом, что Трамп должен будет прислушаться к такой вот более антироссийской, так скажем, части своей собственной партии.
Ну, то есть есть такой вариант.
Ну, есть такой вариант, просто с самого начала вот эта идея переговоров, которая исходила из Трампа, она не опиралась ни на какой конкретный план. Да, и ее, так сказать, главным содержанием было просто то, что нужно переговариваться, нужно прекращать огонь и идти на взаимные уступки. А какой будет дизайн этих взаимных уступок, какую роль в этом будет играть Америка и какую ответственность она готова на себя брать, как бы вот внутри вот этого переговорного процесса, все это совершенно не проговаривалось. Вот, поэтому сейчас мы видим появление как бы самых разных, ну, как бы вот содержательных предложений, как бы по поводу того, как это перемирие может быть заключено. И в отсутствие такого плана со стороны Америки, в общем, действительно, вот позиция как бы России, такое вот повторение постоянных одинаковых объяснений, так называемых первопричин конфликта со стороны России, оно действительно может оказать влияние на отдельных людей, да, то есть, например, Стив Уитков, да, и через него на Трампа, потому что, ну, как происходили вот эти переговоры Уитков и Путина? Мы мало о них, естественно, знаем, они были не публичными, вот, но можно себе представить, зная там Путина, зная его стиль, представляя себе не равенство как бы позиции Уиткофа, который является таким вот просто посланником, да, вот частным, без каких-то конкретных полномочий. Можно себе представить, что этот разговор происходил в таком полумонологическом режиме, то есть Путин долго рассказывал свою позицию, рассказывал
Историческую справку давала.
про историю, да, а Уитков, значит, кивал головой и говорил, что все это суперинтересно, я все это передам Путину, то есть,
Трамп.
извините, Трампу, я все это передам Трампу, все это звучит очень убедительно, невероятно, такая вот история, мы об этом ничего не знали, большое спасибо, что вы нам это объяснили, вот, поэтому, в общем, такое постоянное повторение одних и тех же тезисов, да, пусть самых таких вот безумных, как бы с российской стороны, оно приносит определенные плоды, да, особенно в ситуации действительно, так сказать, отсутствия какого-то ясного плана у самой администрации Трампа.
Да, были новости накануне, что сегодня якобы должны были состояться переговоры России и Украины по безопасности судоходства в Черном море, в Анкаре, в Турции. Об этом сообщало турецкое издание, но вот никаких сообщений сегодня не было по этому поводу. Хотя вроде бы говорили, что 15-16 апреля они пройдут. Ну, будем следить за развитием событий, пока, в общем, как-то все застопорилось. Ну и опять же будем следить за тем, как Трамп будет выполнять свои обещания по поводу психологического дедлайна и что будет после. Он даже тариф против России не ввел. Может быть, речь будет о каких-то, да, хотя там у нас торговля взаимная не очень активная, надо сказать, поэтому не уверена, что какие-то тарифы подействуют. Но, тем не менее, вот уже подействовала тарифная война. Сегодня новости были о том, что доходы России от продажи нефти упали до самого низкого уровня середины 2023 года. Но на фоне всей этой эпопеи с тарифами, если переходить к этой теме, оставим пока переговоры, в общем, будем следить, как это развивается, хотя и нет никаких результатов, увы. Что касается тарифов, здесь зритель нам задавал вопрос, Вот можно ли сказать с уверенностью, Илья, что Трамп наконец серьезно взялся за Китай, и теперь уже Россия, сидя на дереве, будет собирать все плюшки, а он будет вести уже войну такую с Китаем, сначала экономическую, а потом и не только?
Это хороший вопрос, потому что я думаю, что в теме тарифов в ней присутствует сразу несколько как бы разных линий. Одна из них – это действительно часть тарифа, это часть большой программы давления на Китай, которая воспринимается как главный такой вот стратегический противник, да, причем не только как бы экономический, но и политический, и военный, и в общем все это многократно уже озвучивалось там и Трампом, и Рубио, и всеми другими членами как бы вот нынешней администрации. И с другой стороны, вопрос тарифов – это вопрос, который опять-таки связан с ожиданиями, так скажем, части американского общества и, прежде всего, тех, кто голосовал за Трампа. И мне кажется, что на самом деле этот вопрос не такой простой. Потому что вот большинство российских таких вот оппозиционных, либеральных комментаторов, они изображают действия Трампа просто как безумие, да, как, значит, какие-то экстравагантные такие вот меры, которые являются очень рискованными, потому что они могут спровоцировать рецессию не только в самой Америке, но и во всем мире. И надо сказать, что вот американские такие продемократические медиа, они занимаются примерно тем же самым. Они говорят, что это политика, которая под собой не имеет никаких оснований, что разрушаются отношения с торговыми партнерами, что это ставят под удар там, американских потребителей, что это приведет к росту цен, что это уже привело к, значит, падению на американских фондовых рынках, что опять-таки создает там угрозы для миллионов американцев, для их пенсионных накоплений там, и так далее. Но на самом деле вот идея тарифов, которую Трамп отстаивал примерно всегда, да, вот есть даже видео там каких-то его старых интервью конца 80-х годов, где он уже говорит про тарифы, где он уже говорит о том, что так называемые торговые партнеры США там обкрадывают простых американцев, они лишают их рабочих мест. Вот эта программа, она пользуется поддержкой определенной части американского общества. И эта часть американского общества – это рабочие, это люди, которые воспринимали вот так называемую свободную торговлю, да, связанную с массовой деиндустриализации страны, с переносом рабочих мест американских, да, в страны третьего мира, с вот, так сказать, то есть они связывали как вот эту политику с, в общем, позицией там американских администраций, прежде всего демократических, на протяжении последних примерно 3 десятилетий. И на самом деле, если говорить о критиках свободной торговли, да, о критиках, так сказать, вот этого массового переноса рабочих мест из Америки, то к ним принадлежали далеко не только трамписты, далеко не только республиканцы. Да, вот нужно вспомнить, что, например, антиглобалистское движение, mm-hmm. да, вот, важное движение 2000-х годов, которое было левым движением, да, которое не было связано ни с какой консервативной политикой, ни с какими конспирологическими теориями про либеральные элиты, да, ни с какими культурными войнами против ЛГБТ, но прежде всего это было движение за глобальную справедливость. Да, вот это движение оно появилось в Америке, да, и первая массовая антиглобалистская демонстрация была демонстрация 99 года в американском городе Сиэтле, которая была направлена против Всемирной торговой организации и против подписания соглашения о свободной торговле, в результате которой действительно огромное количество американцев потеряло свои рабочие места, снизились трудовые стандарта, защищенность рабочих мест в Америке. Поэтому, в общем, Трамп вот своей вот этой риторикой вокруг введения тарифов и, собственно, самим этим введением тарифов, он отвечает на ожидания какой-то значительной части американских избирателей, при том не только тех, кто находится справа, да, не только тех, кто согласен как бы с остальными аспектами его программы. Я вот, например, пару дней назад читал большое интервью председателя Американского профсоюза автомобильных рабочих Шона Фейна, который, в общем, является левым, да, он там поддерживал Берни Сандерса, он поддерживал, кстати, на последних президентских выборах Камалу Харрис, и вот он в этом интервью говорит, что значительная часть членов его профсоюза, которые не являются трампистами, которые далеки от симпатии к республиканской партии, в общем, они симпатизируют идее торговых тарифов. Да, просто они считают, что эти торговые тарифы вводятся Трампом не так, как, так сказать, они должны были бы вводиться, да, то есть постепенно и с акцентом на защите рабочих мест американцев, с акцентом на возвращение производства в страну, да, а не просто восприятие тарифов как такого вот средства давления на, там, в частности, Китай.
Да, но у Трампа есть эти долгосрочные цели, действительно перенести производство в Соединенные Штаты, вернуть производство, да, как он говорит. Вот тут новость была, что президент Трамп сказал, что понимает, компаниям нужно больше времени, чтобы перестроиться, чтобы перенести производство в США, поэтому он рассматривает варианты, как можно им помочь. Речь идет о автопроме прежде всего, и вот он может там какие-то компании исключить из жестких таможенных пошлин. Речь идет прежде всего о европейском автопроме, и рынки отреагировали позитивно. Акции компании General Motors и Ford выросли после этого заявления Трампа, то есть он готов как-то смягчать эти пошлины, чтобы это все было постепенно. То есть у него действительно долгосрочная такая стратегия перенести производство. Не то, что там, не знаю, поиграть на валютных рынках и потом все откатить назад.
Я бы сказал, что вообще идея о том, что постепенно нужно выходить из режима свободной торговли и поддерживать там американскую промышленность, американский рынок труда при помощи пошлин, она не является такой чисто трампистской идеей. Да? То есть ее поддерживают и, ну, по-своему, да, со своими собственными объяснениями. Ее поддерживают и левые, и часть демократов. Да, то есть, например, вот недавно Элизабет Уоррен, да, такая вот известная представительница такого более левого крыла демократической партии, она сказала, что да, действительно, в определенных рамках как бы тарифная политика необходима. Гретхен Уитмар, губернаторка такая вот демократическая штата Мичиган, она недавно была в Белом доме, встречалась с Трампом и, в общем, тоже как бы выразила свою поддержку такой вот ограниченной тарифной политики. В общем, постепенно мы видим, что, в принципе, вот идея тарифов, она как бы получает такую вот поддержку среди, так скажем, американского политического класса в целом, да, ну или, по крайней мере, какой-то его значимой части. Другое дело, что это, конечно, происходит не в тех формах и не с теми объяснениями, которые предлагает именно Трамп и его команда.
Да, но если согласиться с этим тезисом, то можно сделать вывод, что Трамп, он такой вполне себе политик рабочего класса, представитель рабочего класса. Но это же не так. И наверняка все эти корпорации, IT-корпорации, они будут недовольны этими пошлинами заградительными, ну или какие-то другие. То есть кому-то выгодно, может быть, национальным предпринимателям вот эти вот пошлины, а кому-то нет, которые ориентированы на эти глобальные рынки, перенесли свое производство, чтобы использовать дешевый рабочий труд третьих стран.
Ну, конечно, Трамп это не политик рабочего класса, потому что
Вот.
одновременно со своей тарифной политикой он предпринимает целый ряд мер, направленных против, ну, так скажем, интересов вот простых американцев, да, таких вот наименее обеспеченных слоев населения. Это атаки и на здравоохранение, и на различные социальные программы. Это и меры, направленные на освобождение самых богатых от налогов. Да, то есть, конечно, мы не можем говорить о том, что Трамп это какой-то политик рабочего класса, и те же самые профсоюзные лидеры, которые готовы, ну, как бы согласиться с тарифной политикой, да, там в определенных рамках, они совершенно не готовы согласиться со всем другим, как бы, комплексом мер, которые сейчас вводят Трамп. Но просто особенность вот трамповской республиканской партии сейчас состоит в том, что она представляет собой такую вот коалицию, да, коалицию, которая смогла обеспечить Трампу позицию, то есть победу на последних президентских выборах. И эта коалиция, она является достаточно разнородной, да, то есть часть в ней это как бы вот рабочие, которые ждут возвращения рабочих мест, которые ждут повышения зарплат, и с другой стороны это там большой бизнес, люди вроде там Безоса, Илона Маска и так далее, такой вот клуб миллиардеров, который ждет от Трампа как бы полной свободы рук внутри страны, снижения налогов, снижения защищенности рабочих мест там, и так далее. И понятно, что в этой коалиции есть противоречия, да, то есть буквально противоречие между там трудом и капиталом в какой-то искаженной форме, оно присутствует как бы внутри лагеря сторонников самого Трампа. И мы видим, что, в общем, все это приобретает тоже характер публичной полемики. Да, то есть там Маск открыто критиковал вот эту тарифную политику. И с другой стороны, поскольку тарифы внутри трамповской команды, они отстаиваются не реальными, так сказать, представителями там рабочего движения, профсоюзов, а отстаиваются такими вот ультраконсерваторами вроде известного такого вот Стива Беннона. Да, поэтому эта тарифная политика, она получает какие-то часто такие вот дикие ультраконсервативные объяснения. Вот, например, Питер Наварро, да, такой вот советник Трампа, который считается одним из главных архитекторов тарифной политики, он практически объясняет ее через антикитайскую конспирологию. Да, то есть он говорит о том, что тарифы нужно вводить, потому что Китай убил уже 1 000 000 американцев при помощи, значит, контрабанды наркотиков. Вот, например, он заявил вот в своем недавнем большом интервью. Да, поэтому для чего нужно вводить тарифы? Для того, чтобы защитить рабочие места, для того, чтобы защитить, значит, американское традиционное общество от китайских наркотиков, для того, чтобы защитить американское общество от китайских вирусов. Да, потому что вот идея о том, что Китай убил 1 000 000 американцев при помощи наркотиков, она также связана с идеей о том, что коронавирус тоже был произведен в Китае для того, чтобы убивать американцев. Поэтому, в общем, даже те меры трамповской администрации, которые как бы получали поддержку от избирателей из рабочего класса, они объясняются не только интересами рабочего класса, но прежде всего они объясняются в терминах такого вот противостояния с Китаем и в том числе с использованием каких-то конспирологических конструкций.
Да, некоторые эксперты приходили к нам и говорили, что это еще важно для национальной безопасности. И что критики такой глобализированной свободной торговли, они говорят, дескать, необходимо наращивать какое-то свое производство, восстанавливать его, реиндустриализацию проводить, чтобы в случае, опять же, какой-то большой войны или еще чего-то, мы могли бы рассчитывать на собственные силы, как в Корее говорят, в Северной. С опорой на собственные силы, да.
Ну, очевидно, что один из способов провести реиндустриализацию – это начать большую войну, загрузить промышленность оборонными заказами, тогда у всех появятся рабочие места. С другой стороны, поскольку это будет война, да, никакие профсоюзы не смогут там требовать повышения зарплат, защиты там рабочих мест, потому что, ну, как бы вот… Сейчас военное положение, все должны трудиться на благо обороны. В общем, такая политика, вот известная как военное кейнсианство, да, она уже многократно использовалась, в том числе вот эти американские архитекторы тарифной политики, они приводили в качестве примера там, ситуацию Второй мировой войны. Да, когда американская промышленность была загружена военными заказами, и всем было как бы от этого хорошо. Поэтому, да, действительно, все это выглядит очень тревожно, да, потому что действительно не очень понятно, как сегодня, кроме как в ситуации новой гонки вооружений, резко можно, так сказать, произвести инвестиции в американскую промышленность. Вот. Кроме того, ну, есть большой вопрос вообще, насколько можно американскую экономику откатить назад в, так скажем, ситуацию там, 30-летней, 40-летней давности, то есть до того, как вот стал вводиться вот этот вот режим свободной торговли, потому что мы сейчас живем в другом мире, не только с той точки зрения, что там перестроились торговые цепочки, перестроилась экономика, перестроилось производство, изменилась там роль труда, но и в том смысле, что мы стоим перед климатическим вызовом, да, перед вызовом изменений климата, которое, конечно, ну, как бы не могут сопровождаться вот просто возвращением к тем моделям экономического роста, такой вот потребительской экономики, которые господствовали там несколько десятилетий назад. И в этом смысле выходом мог бы быть действительно вот какой-то зеленый новый курс, да, то есть создание новых рабочих мест, но в рамках зеленой экономики, экономики, которая, в общем, учитывает климатические изменения, которая учитывает климатические вызовы, и такой новый зеленый курс предлагался там Сандерсом, да, и, в общем, предлагается до сих пор его сторонниками, и, в общем, в существующих условиях, наверное, именно это является наилучшей альтернативой и, значит, идеям такой вот реиндустриализации Америки на основе ремилитаризации, да, то есть подготовки к большой войне и такой вот просто некритической защите свободной торговли, которой до сих пор продолжают заниматься там некоторые демократические политики в США и некоторые представители большого бизнеса.
Да, но как мы помним, Трамп, он наоборот вышел из соглашения по климату парижского или что-то такое. Ну, то есть это не его стиль.
Он ровно поэтому и вышел, потому что он считает, что любые климатические соглашения, они мешают развиваться американской экономике.
Ага.
Вот. И вот эта установка на экономический рост любой ценой, она прямо входит в противоречие вообще с самим признанием как бы климатических изменений. Да, и, в принципе, эта позиция, она является очень опасной для будущего человечества, да, потому что она включает в себя и возвращение к такой вот интенсивной разработке природных ресурсов, к отказу от энергетического перехода, да, то есть перехода к возобновляемым источником энергии, и также отказу от любых экологических стандартов. Да, вот, например, в Бразилии, там, где предыдущий такой ультраправый президент Болсонару
Болсонар.
тоже отрицал изменение климата и говорил о том, что они мешают развиваться экономике, это непосредственно выразилось в снятии ограничений на вырубку амазонских лесов. Да, и ущерб, который правительство Болсонару принесло не только будущему Бразилии, но и будущему человечеству, да, он его еще только предстоит как бы нам всем оценить. Учитывая как бы возможности Америки, масштаб американской экономики, ущерб от такой позиции Трампа, именно экологический ущерб, он может быть еще больше.
Да, ну будем наблюдать. Хотела вот короткий вопрос последний задать по этой теме и перейдем все-таки к нашей российской повестке, но к новостям традиционных ценностей российских коренных скреп. Вот все-таки по поводу глобализированной торговли, свободной торговли. Вы говорите, антиглобалисты, они боролись за сохранение каких-то производств внутри страны, чтобы сохранялись рабочие места, какая-то стабильность у рабочих. Но может, не лучше ли оставить вот эту глобальную систему, но просто на каких-то других основах? Не приводит ли такая деглобализация, которая сегодня происходит со взаимными тарифами, к риску действительно большого какого-то конфликта?
Безусловно, все это выглядит очень-очень опасно, да, и потому что это действительно такое движение по направлению к большому конфликту, мы уже как бы об этом поговорили, но также и потому что все это может спровоцировать экономическую рецессию, да, в мировом масштабе. И уже много говорилось о том, что проблема вот трамповской тарифной политики, она не столько в самих тарифах, в самой идее тарифов, сколько в резкости этих мер и ситуации неопределенности, которую они создают. Да, и вот именно эта ситуация неопределенности, а не сами тарифы, именно эта ситуация неопределенности, она может привести к рецессии, поэтому да, конечно, все это выглядит очень опасно.
Да, тревожно. Да, переходя к российским новостям, у нас в Совете Федерации предложили запретить шоу «Беременна в 16», знаменитое такое популярное шоу на телеканале Ю, насколько я помню, при том, что мы вот со зрителями нашими обсуждали, что недавно несколько регионов ввели выплату 100 тысяч рублей для беременных школьниц и студенток, и складывается ощущение, не знаю, какой-то шизофрении, что ли, внутри власти, то они хотят омолодить рождаемость и борются за повышение рождаемости, то потом теперь вот некоторые голоса прорываются, чтобы запретить эту пропаганду ранней беременности. Вот как это все можно объяснить?
Ну, это все можно объяснить противоречиями идеологии. Да, потому что, с одной стороны, есть идея традиционной семьи, и традиционная семья, она хороша, во-первых, тем, что это семья, потому что она воспроизводит отношения власти, подчинения в семье, понятно, кто является, ну, в традиционной семье, да, естественно, не в ЛГБТ-семье, да, не
Ой,
в
нас нельзя.
либеральной, да, в традиционной как бы семье. В общем, воспроизводятся те же отношения, которые должны господствовать в государстве. Да, и вот Путин, кажется, называл уже государство большой семьей. Он представлял себя в качестве отца такой большой семьи. Да, и можно сказать, что каждый отец внутри отдельной традиционной семьи, он является таким вот мини-Путиным, да, он наделен абсолютным суверенитетом, да, вот, абсолютной властью, значит, в отношении членов как бы своей семьи, может использовать по отношению к ним насилие, потому что насилие является формой, ну, заботы, как бы защиты, значит, членов этой семьи от каких-то вот плохих внешних влияний. И, с другой стороны, традиционная семья хороша тем, что в ней производится очень много детей. Да, нам очень нужны дети, потому что для того, чтобы Россия наращивать свое внешнее присутствие, иметь как большую армию, осваивать какие-то новые территория, нужно больше людей, да, и, значит, поэтому традиционная семья должна вот этих вот новых людей производить. И, в общем, из вот этих двух сторон прекрасных традиционной семьи рождается очевидное противоречие, да, потому что больше детей можно производить разными способами, не обязательно только в традиционной семье, можно вот вне брака тоже производить. Действительно, детей ранняя беременность является очень хорошим средством для производства детей. И в определенном смысле можно сказать, что традиционная семья, она немного ограничивает, да.
Так, у нас Илья Будрайский сподвис. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ага, да, Илья, все, вы появились, да.
Я уже ответил, да. Можно сказать,
Ограничивает
что
последнее слово. Ага.
традиционная семья, да, немного ограничивает. Вот. Отсюда, в общем, рождаются и вот эти разнонаправленные меры. Да, с одной стороны, ну, действительно, что здесь плохого? Значит, там, школьница будет рождать там, в 16 лет. Прекрасно, у них будет более долгий, как бы, такой вот активный репродуктивный период. Вот он будет начинаться как бы раньше. Вот, поэтому они могут стать более производительными. Да, то есть практически это мера, направленная на рост производительности женщины, которая является частью как бы важной вот этой семейной политики. С другой стороны, очевидно, что все это разрушает как бы традиционную семью, разрушает вот эту абсолютную власть отца, и, в общем, отсюда вот то противоречие, выхода из которого пока не нашли члены Совета Федерации, Государственной Думы. Я думаю, что они нуждаются, наверное, в какой-то поддержке, работе профессиональной экспертного сообщества, вот телеканала «Царьград», например, и могут дать какие-то полезные советы, как примирить как бы вот эти две задачи. Но я, в общем, уверен, что они как-то с этим справятся. Если говорить серьезно, то очевидно, что здесь есть вот это противоречие, да, и это противоречие, оно может быть преодолено как бы на уровне риторики, вот на уровне здравого смысла его убрать как бы невозможно, да? Но в принципе идеология, да, вот такая идеологизация населения эффективная, она, как это ни странно, она лучше работает при помощи противоречивых сигналов, чем при попытках построить как бы нечто такое вот целостное и непротиворечивое, потому что люди, которые обычные люди, да, которые ловят вот эти разные конфликтующие с друг другом сигналы, не могут эти сигналы свести вместе, они в какой-то момент просто капитулируют, отказываются от самостоятельного анализа и как бы вот просто безропотно как бы принимают любые а вот эти вот смыслы, спускаемые сверху. Поэтому, да, мы за традиционную семью, за то, чтобы школьницы беременели в 16 лет, и вот такая вот программа. Вот.
Да, причем Ксения Горячева от новых людей, ну и в целом новые люди, они в последние дни выступают как ярые оппозиционеры. Она вроде бы раскритиковала в целом эту политику по улучшению демографии в стране. Это шоу беременна в 16, и то, что школьницам эти выплаты дают, и вообще у женщин должен быть выбор, просто крамолу. Значит, произнесла Ксения Горячева, на нее набросилась Нина Астанина, сказала, что нет, Ксения Горячева, она вообще, значит, там проводит какие-то деструктивные ценности и говорит там о каком-то секс-просвещении, наверное, она хочет вот что-то такое в школах вести. Это не соответствует нашей идеологии российской. В общем, Ксения Горячева ужасная. И просто интересно, новые люди, они, ну, это в целом, это какая-то разыгранная история? Или действительно есть какие-то разные мнения, и вот они борются в публичном пространстве?
Но мы видим, что разные мнения, они борются постоянно на российском телевидении, потому что там
Ну да, опять же.
эксперты, у которых есть разные мнения, как там лучше Украину всю сразу орешником разбомбить там, или вот там по частям. Вот, поэтому, да, и в Государственной Думе тоже есть разные фракции, они едины в отношении там, борьбы с врагами за традиционные ценности и против там, Украины и коллективного Запада, но внутри как бы этой общей рамки у них, конечно, есть идеологические противоречия. Например, там, коммунистам нравится Сталин, да, а там, новым людям Сталин там не нравится. Вот. Но это как бы вот на таком уровне дискуссия позволена, потому что она не затрагивает основного курса. Да? Вот, Владимир Путин как-то очень хорошо в 2022 году сказал, что Государственная Дума работает как единая команда в общем ритме. Да? И ему как бы это очень нравится. Разные фракции, да, как бы со своих разных углов, кто-то такой. Ну, новые люди, наверное, либералами их нельзя уже назвать, потому что либерал это такое сейчас запрещенное практически слово в России, да? Но такие вот сторонники каких-то,
Прогрессивно.
да, какого-то, не знаю, прогресса, да, там бизнеса малого, а
В
коммунисты,
рамках
они,
законности,
да,
прогресса в рамках
коммунисты,
закона.
они за коммунизм там больше. Вот в такой рамке, да, конечно, их мнения могут сталкиваться, но при этом я думаю, что все как бы эти партии прекрасно понимают, где располагаются флажки, за которые они не должны заходить. И поскольку все вот эти дискуссии, так называемые, в российском обществе, они носят управляемый характер, они регулируются так называемыми темниками, да, которые вот спускаются из Кремля. Я думаю, что Государственная Дума, как производитель информационной повестки, она примерно чем-то похожим руководствуется. То есть вполне возможно, что вот этот вопрос, по которому возможна дискуссия, да, он был сформулирован какими-то сотрудниками администрации президента и разыгран представителями вот этих так называемых партий разных в Государственной Думе.
Потому что было какое-то возмущение общества все-таки, действительно. А, да, и вот завершающий вопрос, Илья, ну, я не знаю, коротко, можно ли на него ответить или нет, но все-таки зритель задал, не могу не зачитать, от Михаила, 42 года, Ижевск. Ощущение, что идеи Николы Макиавелли часто становятся актуальными, используются политиками, а институционализм кажется не столь эффективным. Согласны ли вы с этим тезисом? Если да, то почему так происходит?
Это очень хороший вопрос. Я думаю, что вообще у Николы Макиавелли очень такие вот непростые идеи, да, и эти идеи часто ошибочно сводятся к цинизму, к тому, что Макиавелли просто был сторонник того, что любые средства в борьбе за власть допустимы. Это на самом деле не так. Есть большая литература научная, да, посвященная Макиавелли, посвященную разбору его позиций. Макиавелли скорее описывал реальное положение и пытался предложить какие-то рецепты, как из него выбраться, как преодолеть вот этот вот цинизм политиков, готовых на все ради сохранения власти. И, в принципе, то понятие такого вот макиавелизма, да, что вот какие-то политики ведут себя макиавелистским образом, в общем, в значительной степени основано на о таком как бы упрощенном и неверном понимании Макиавелли. Ну, наверное, это такой отдельный большой разговор, да, и на самом деле очень здорово, что ваш слушатель, он вот на это обратил внимание.
Да, я надеюсь, что в следующий раз получится пораньше задать вопрос, а зрители, друзья, вы присылайте их обязательно заранее. Друзья, у нас время закончилось. Хотела сказать, что можете зайти поддержать «Живой гвоздь» на dilettant.shop. Там есть специальное предложение от магазина «Дилетант». Целый комплект можно купить, посвященный истории послевоенной Германии. Книга «Потсдамская конференция. Как решалась послевоенная судьба Германии и других стран Европы» и апрельский номер журнала «Дилетант. Потсдам. Пир победителей». Вот 45. Вот он есть тоже такой в новой обложке. Свежий номер. Друзья, заходите в shop.diletant.media и таким образом вы сможете поддержать канал «Живой гвоздь». А я напомню, что у нас в гостях был политический теоретик и приглашенный исследователь университета Беркли Илья Будрайский. Илья, спасибо огромное, что уделили нам время сегодня.
Спасибо за приглашение.
Да, все, спасибо огромное, до свидания. Друзья, через час буквально Екатерина Шульман и Максим Курников в программе «Статус» традиционно. Увидимся в пятницу, пока.